Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, поважне господарство. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої передачі, які представляють якби різні галини веды и профессийной деятельности. Это Валерия Костюгова, политолог. Валерия, приветствие.
Здравствуйте.
Это доктор Александр Глуховский. Александр, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый.
И историк Сергей Обламейко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки с вами «Год коронавируса». Это, магчыма, самое галоўнае, калі браць глобально, то это, зразумела, самая галоўная падзея года на ўсёй нашай планеце. Я прапаную паговорыць пра розныя аспекты гэтага. Ну, і ў першую чаргу, конечно, пачнем з беларускага досведу. Вот у ретраспектыве, калі глядзець з канца года, у Беларусі першыя хворыя, здаецца, з'явіліся ў лютым. Вот як выглядае тая экзатычная, скажам так, тактыка ці стратэгія барацьбы з каранавірусам, якая была абраная беларускімі ўладамі? Александр, вот як бы вы ацанілі, я кажу, па выніках году?
Уже да, уже прошедшее время позволяет сделать какие-то оценки. Единственное, что одно примечание, что можно ли доверять, насколько можно доверять официальной статистике, которая публикуется по официальным показателям Беларуси. И вот тут масса сомнений. Можно только предполагать. Но если наблюдать саму динамику развития процесса от полного отрицания, и замалчивание, и высмеивание на всех уровнях вертикали. И с тем, как развивалась первая волна весной в западных странах, то уже можно видеть, что ситуация, но если не катастрофа, поскольку все-таки первая волна была гораздо ниже, чем то, что мы сейчас наблюдаем, то это было очень серьезно. И несколько факторов только поддерживали возможность Белоруссии оказывать хоть какую-то адекватную помощь населению. Это более не менее развитая инфраструктура, достаточное количество, допустим, больниц, коек, ну, самоотверженность врачей, неплохая квалификация врачей и помощь добровольцев. То есть, если одним словом описать, то это провал официальных государственных структур. От Минздрава, поскольку, я предполагаю, была представлена на рассмотрение высшему руководству несколько моделей, но поскольку экономическая ситуация, да, здесь компромисс между экономикой и выраженностью этой проблемы. И, естественно, компромисса практически никакого не было, а было выбрано безоговорочно не признавать. И до последнего момента это не признавалось. Значит, я сделал некоторую статистику, побил, если вы позволите, я скажу. Я сравнил с Германией некоторые результаты с учетом пропорции населения, с учетом того, что относительно более не менее Беларусь может считаться развитой страной в силу исторических моментов, в силу развитости, опять-таки, медицинской инфраструктуры, уровня образования населения и так далее. Население Германии 82 миллиона. И за это время в Германии выявлено 1 миллион 570 тысяч случаев. Это 1,9% населения. Умерло 28 тысяч. Сейчас у нас идет экспонентный рост, несмотря на самый жесткий практический локдаун. Вот за вчерашний день 36 тысяч прирост выявленных. Теперь посмотрим на Белоруссию. 9,4 миллиона. 177 тысяч выявленных. Если взять тот же процент, 1,9, я тут не учитываю количество проводимых тестов и так далее, их, конечно, меньше, гораздо меньше проводится, но все-таки.
В Беларуси больше.
Ну, в Германии сейчас на эту волну все доступно полностью. То есть, допустим, я могу сказать так, у меня и сын, и его невеста, вот они должны быть жениться, они работают в клинике Германии. Сейчас совершенно доступно, любой сотрудник может брать тесты, сам проводить. Точно так же это сейчас все организовано. То есть по сравнению с первой волной разница существенна. И в Белоруссии выявлено 170 тысяч. Если сравнить 1,9 пропорционально, в принципе, совпадает Германия и Белоруссия. Но прирост 1860 в сутки и 36 тысяч в Германии в отношении пропорций – это более чем в два раза меньше. Значит, выявляемость заболевших в два раза меньше. Значит, можно совершенно скептически относиться и к общему числу заболевших. Точно так же и по смертности. Если рассчитать, что смертность примерно одинаково будет, то в Германии 28 тысяч и наши 1341 – это примерно в 2,5 раза пропорционально количеству выявленных больных. Это, естественно, не… Значит, я оцениваю общую ситуацию введения… Проведение политики, медицинских мер, мероприятий, информирование населения и так далее, как правильно.
Сергей, до вас питання. Вот Александр уже почав параўновыць. Вот я ведаю, вы вельмі уважліва сачылі за этими компаратыўнымі факторами, компаратыўнымі паказнікамі. Вот ці так кепска Беларусь выглядае на фоне іншых, скажем, краінаў? Бо наколькі я разумею, паказнікі вельмі моцна вар'ююцца. У тым ліку і нават па Еўропе. У цэлым вот бачна, што, скажам, в заходняй Еўропе, скажам, і паказнік захворвання, і паказнікі летальнасці, і паказнікі смяротнасці, яны вышэй. Яны вышэй не толькі Беларусі, дзе, ну, так, магчыма фокусу статыстыкі, але, умоўна кажучы, вышэй, чым у Польшы, вышэй, чым у Літве, вышэй, чым у Украіне і гэтак далей. Так вот, все-таки, ну, и с уликом того, вот про что сказал Александр, что, ну, мухлёж там явно был. И вот этой личбы Белстата, который опубликовал даденные, где от кульсти взялись 5000 человек, яких больше на 5000 человек за первый, сдается, квартал все лето померло с шагости, вот. Тым не менш, вот я кажу, агулам ваш аналіз вот у параўнанні з іншымі краінамі.
Ну, па-першае, я далучуся да адказа Александра, што рэальна мухлёж беларускіх уладаў можна лічыць практычна даказаным, бо і ў іншых краінах найперш аналізуецца агульная статыстыка смяротнасці і ў США, і ў краінах Заходняй Еўропы, і яна паказвае рэальныя лічбы, таму што не ўсе смерці, звязаныя з ковідам, рэгіструюцца. Людзі часам паміраюць ад інсультаў і ад інфарктаў дома без дыягностыкі ковіда. Гэта першае. Па-другое, факт мухлёжа беларускіх уладаў можна лічыць даказаным, таму што тэлеграм-канал «Белыя халаты» гэтай восенню праводзіў аналіз, калі параўноўвалі яны сутачную статыстыку нашага Міністэрства аховы здароўя і з тым, што толькі частка іх калег з клінік паведамляла, колькі ў рэанімацыях рэальна памёрла людзей у гэты дзень. Гэта было перавышэнне не ў 2,5 разы, як сказаў, напрыклад, Александр. Гэта другое. Ну, а што тычыцца…
Сергей, я вас перапыню. Ну, а вот скажыце, вот какой-то, як бы, ацэнку грубую, скажам так, можна сказаць, колькі памерла ў Беларусі прыкладна ад ковіда? Вот официальная лічба – это 1341 на позавчорашні, здаецца, дзень. Вот 5000 ёсць вот это, як бы, схаванае в статыстыцы Белстату прирост смяротнасці за год. Вот можна сказаць, што прыкладна памёрла, ну, 7000. Это, до речи, лічба, это, до речи, лічба. Прикладно шведская. Вот Швеция издается так само, каля 6 тысяч человек.
Это было на той момент. Это мы говорим про первую хвалю. И у нас 5 тысяч прирост не за год, а прирост смертности за, здається, середину красовика, за травень и за кавалок червня. Это была статистика всего за 2 месяца на 5 тысяч перевысила. Пасля був односний супокой, і от тепер друга хваля, і ми можемо лічити, що ті ж 5 тисяч за листопад-снежень придадуться так само. Таким чином, я думаю, що це були реальні лічби, ви сказали. Перша хваля у Швеції 6,5 тисяч і приблизно стільки у Білорусі. Тепер друга. І це буде більше за 10 тисяч. Коли, ну, ми не можемо гадати, але по аналогії можемо допускати, що за ці 2 місяці так само буде. Хоча тут мене може Олександр поправити, але реально у часі другої хвалі я бачу, що люди хворіють більш легко, принаймні, у Чехії, де знаходиться наша радіо з вами, Юрій, на сьогоднішній момент 84 тисячі хворих, із їх 4700 знаходяться у лікарнях. Це суодносини весною були і інші. Так що я лічу, що смертність у Білорусі ось така, про яку ми говорили. І той показник Білстата був реальний. Значить, треба до його додавати огученную личбу. Агулом это коля 6 тысяч. Можно мерковать, что до Нового года будет приблизно столько же, в часе другой хвали. Але еще будет эта другая хваля протягиваться и в наступном годе наша.
Валерия, у меня до вас питание про жахливую такую социально-экономичную, навык социально-политичную дилемму, якая связана с ковидом. Что политики всего света, чем и диктаторские, и демократичные, они оказались перед дилеммой, как бы ротовать людей, ротовать экономику и тем самым людей. И, до речи, вот меня уразило интервью Светланы Тихановской, недавнее «Нью-Йоркеру», где Маша Гессен, ну, ее спытала, вот как вы ставитесь, да, вот политики Лукашенки относно ковиду. И Светлана, как человек щирый, она ей каже, а видите, вот когда это все починалось, то вот я, мое коло, мои люди вокруг меня, когда она была просто хатней господыней, яны кажуть, что, в принципе, правильно. Ну, ну а что, коли мы заглубим экономику, то як бы, як Лукашенко каже, жрать не будет чего. Да, выкликало дикое обурение, вот это его кривляние. Там, выпей горелки, там, пойди в баню, там, сядь на трактор, бла-бла-бла, там, это вот. Вот это да. И она говорит, вот это выкликало. Але, умовно кажучи, саме по собі принцип, що, умовно кажучи, не треба там закривати МАЗ, тракторний там і все інше. Навіть Світлана Тихановська, якої якби нічого не стоїло сказати, да, Лукашенко все білорусів знищив, вона так не сказала. Это значит, что, ну, принамсі, многие в Беларуси, махчима, вот думают так, что, ну, вот да, вот эта клоунада, это вельми бридка. А сам принцип того, что, может быть, и не варто было карантина, вот як вы ставитесь до этого, и як, на ваш погляд, тут громадская думка до этого ставится?
Ну, что, я думаю, что и сейчас есть люди, которые не носят маски, совершенно не соблюдают никаких мер предосторожности и продолжают общаться, ну, как если бы этот мир был до того, как случилась эпидемия. И да, таких людей много. Что же касается экономики, но это все-таки пропагандистская разводка, и попадаться на нее ну никак нельзя. То есть с чего бы это белорусам было нечего есть, если бы вдруг МАЗ перестал работать? Это как? То есть масса у нас только потребляет бюджетные деньги, он их не приносит.
Вера, ну вы бачили, я думаю, вот эти лічби, якія беларуская пропаганда размахвае, что в Беларуси падение GDP, с чего он там складаецца, неважно, ну вот агульная показник, 10% на 2%. Но вы же да,
и говорю,
это вас не уражает, да?
Разводка, то есть никто, то есть вместо того, чтобы рассматривать вообще какие-то реальные меры, была поставлена ложная дилемма: либо полный локдаун, либо мы вообще ничего не делаем. И поскольку выбор такой однозначный, то мы выбираем ничего не делать, ну то есть ничего не ограничивать. А в то время как, конечно, совсем не обязательно делать полный локдаун. Можно было, например, закрыть наиболее затратные, кстати, предприятия, чтобы сейчас вот мы не потеряли ВВП. А куда мы денем продукцию, которая произведена? Ведь ставка была сделана, что эпидемия закончится, и все соседние экономики пойдут в рост, включая российскую. И мы сумеем продать то, что мы произвели, пока они как дураки не работали. Ну и куда мы это продадим, умные? Понимаете? То есть были сделаны две... Политика была выбрана следующая. Мы работаем на коллективный иммунитет. Ну то есть первая задача была, что мы все равно не сумеем избежать, ограничить количество заражений и смертей. Поэтому будем работать, как работается. Ну то есть только чтобы не встала система здравоохранения. Ну и, в принципе, с этой точки зрения система здравоохранения не стала. Думаю, что показатели у нас страшноватые по... Ну, тут вот говорили, сама не могу их оценить, на общерегиональном фоне. Ну, знаете, они тут... Мало кто может похвастать. Вот. Но, конечно же, достичь коллективного иммунитета оказалось невозможно. Это... мы уже теперь поняли. Вот. И с этой точки зрения это было неуспешное решение. Ну, в смысле, не легкомысленное, что ли. Что касается экономики, то оно просто глупое. Ну, просто такое детское, что ли.
Сергей, а вот я думаю, что это такая психологичная загадка для многих, например, для меня оно застается. Вот в чем был сенс этого кривляния Лукашенко? И, дарыча, та же Тихановская казала, что ну, а чему нельзя было сказать, хорошо, там, вот у тебя складанная ситуация, например, ты хочешь уратовать экономику, добро. А я, ну, так скажи людям, что люди, ведаете, беда пришла, складанная такая вот хвороба, ну будем здесь смагаться, и все. На что был вот этот вот цирк? На что была вот эта зневага людей? Эти размовы про психоз? То есть вот это вот все было для чего? На во что? Тем более, что, ведаете, ну, как бы концепт Лукашенко, концепт улады, да, это, что он не такой холодный менеджер, який там все подличивает, так сказать, там. А батька повинен про детей же клопотиться. А тут, а что ты толстый был? Ты помер, потому что толстый был. То есть, ну, это вот какой-то сюр. Вот. Как это можно потлумачить?
Я думаю, что Лукашенко не справился психологично с той ситуацией, якая была у початку года 2020 и весной. Мы памятаем, что Россия спынила поставки энергоносбитов в Беларуси, и, конечно, экономика была под критичной погрозой. Это был великий выклик экономичный для Беларуси, и плюс разгортывается пандемия, и одразу появляются апокалиптичные прогнозы, что это будет долго, что будет все падать, и все. И Лукашенко не справился психологично. И так само мы ведаем, что он, в принципе, не признает своих помылок. Во всех проблемах виноваты иные. Министры, премьеры, Захад, ляльководы. И натурально люди, которые хворели, образа того актора Виктора Дашкевича, який помер, конечно, он был сам виноват. И он покривдился на пандемию коронавируса. Мой отказ, Лукашенко покривдился на ход истории, на эту пандемию, на то, что это сдарилось, а у него и так проблемы с экономикой.
Видите, Сергей, у меня вот есть такое удокладнение, да, тлумачение у некоторых, ну, такие тлумачения гучали, да, что вот, мовляв, ну, Лукашенко диктатор. Лукашенко диктатор, ему на людей наплевать и так далее. Ну, Лукашенко, правда, диктатор. Але Си Цзиньпин так само не великий демократ, и не белый он, и пухнатый. И Путин не великий демократ. Китай и Россия – авторитарная держава, Китай – однопартийная диктатура, Россия – так само диктатура. Но яны дейничали зусім інакш, и они дейничали, як весь свет, в принципе. Ну, коли казать про принцип, мы чули эти анекдоты нават у России, як там одну собачку люди выводили там 60 разов, як тысячи людей реально платили штрафы за то, что там без маски выходили, ці там не по той улице ходили в России. А в Беларуси разлюли малина. Ходи, можешь без маски, да не надо маску. Как вот этот злив, когда хворы, керовник администрации президента сидит у президента, и он боится маску одеть. Вот, так что... Оказывается, ну, диктаторы бывают разные. Бывают такие, как Си Цзиньпин, бывают как Путин, а бывают как Лукашенко. Так вот, чем тут, как бы, значит, не диктаторством все-таки, не только им тлумачится.
Ну, это разное. На мою думку, поводзины Лукашенко весной и поводзины осенью разное. Тады все говорят аналитики, все сгаджаются с тем, что человек... давно лётая у облоках, оторвался трошечку от реальности, его оточение ему показывает яе скажённую, и он сгубил нюх, як кажуть. Это была вот тармаецкие декреты, реакция на коронавирус, регистрация Цихановская, это все одного шерагу. Такие вот помылки человека, який давно уже сядзіць и непазбежна пачынае эта энтрапія назапашвацца. Восенню, я думаю, гэта ўжо было трошечку інакш. Мы не ведаем, ці не прышчапіўся ён. Магчыма, ён реально ў жніўні хварэў. Магчыма, у яго ёсць про антыцелы коронавірусныя. Ён цяпер не баіцца і яго раздражняе гэта. Не надзявайце. А может, он реально верит, что это не так заразно. Тяжко гадать, так сказать. Але мне кажется, что все ж вот теперь трошечку иншая ситуация, чем была весной. Весной это была видовочная помылка, и он не дал рады вот, психологической нагрузке и почав версти лухту, власно кажучись, не уважаючи народ людей.
Александр, а вот Валерия уже сказала, это чаровное словце «коллективный иммунитет». Ну, я ведаю, вокруг этого ведут шмат дискуссий, и вот я памятаете это, коли весну Меркель как бы продекларовала политику карантину, политику локдауна, и тогда она сказала, что нам наши специалисты говорят, что 60% из нас захворяют. И это как бы непозбежно, и тому мы не можем как бы себе уратовать. Мы можем только как бы растягнуть захворывание. То есть мы можем только не поставить пиковые нагрузки на нашу систему аховы здоровья. Так может Лукашенко, может он не вельми в этом разбирается, але может быть саправды, ну... Вот и вы мне, сдается, так само кажете, что вот пиковых нагрузок на белорусскую систему аховы здоровья не было. То есть того, что вот мы читали про Италию, когда доктор повинен выбирать, кого ротовать, гэтага ці гэтага, а на двоих уже не хапая. Так может быть, вот как бы, как Меркель сказала, 60% захворяют, и в Беларуси 60% захворяют, и тому как бы робит и так, робит и эдак. Все ровно. Чи нет?
На тот момент, начала пандемии, во-первых, ничего практически не было известно. И доверять особенно данным Китая тоже не стоит по понятным причинам. Мы жили при социализме, мы понимаем, насколько все достоверно доводят. Первое. И пример Чернобыля тоже очень понятен. Что касается 60 миллионов и коллективного иммунитета. Значит, медицинские процессы, они нелинейные. Прогнозировать очень сложно, очень много вводных. На тот момент мы вообще не знали, насколько стойкий будет иммунитет. Есть такое понятие, как серая реверсия. Это когда происходит уменьшение содержания антител, длительных иммуноглобулин в G, до ниже пороговых величин. И вот сейчас, уже если ретроспективно смотреть, то мы видим, что, по сути, есть подтвержденные случаи, все больше, повторных заболеваний раз. Кроме этого, мы видим, что идет снижение, и очень достаточно быстрое снижение этих антител, иммуноглобулинов G, популяции. Это не значит, что полностью исчезает понятие коллективного иммунитета, потому что есть еще другие механизмы. Но все-таки. И большая часть населения действительно болеет бессимптомно. Они при этом могут активно инфицировать, мы это тоже знаем, это понятно всем. Но при этом и иммунитет реагирует при бессимптомном или слабосимптомном заболевании подобным образом. То есть не вырабатывается достаточное количество антител и так далее, и эти люди вполне возможно могут заболевать повторно. Есть случаи, когда они заболевают более выраженно, и в том числе молодые, в основном все-таки меньше. Но при этом они активно будут заражать других. Что касается более старших возрастных групп, то здесь выбора нет. Наработка коллективного иммунитета — это значит оплата тысячами, сотнями и тысячами, десятками тысяч наших граждан, которые старше 60-65 лет. Поэтому делать такую ставку на коллективный иммунитет не стоит. Тогда предполагалось второй фактор — вакцинация, что разработка вакцин и их массовое внедрение, применение займет гораздо более длительный срок. Где-то предполагалось минимум года полтора при всех положительных предрасполагающих особенностях этой пандемии, когда это, в принципе, чрезвычайная ситуация. Но все-таки, как мы видим, и ВОЗ достаточно инертная организация, ригидная, и государственный аппарат. Но вот смогли государственные аппараты, то есть власти, совместно с медиками выработать определенный компромисс и пошли на широкое внедрение уже, как мы видим, через 9-10 месяцев вакцины. Начинается вакцина. Этот фактор тоже не учитывался. А вот по вакцинам здесь меняется картина значительно. Кстати, я скажу, что в Белоруссии тоже заявлена разработка вакцины. И сейчас идет создание проекта. И предварительная подготовка где-то примерно займет около 3 лет. Разработка от разработки до внедрения. Ну, понятно, я уже сказал, у нас медицина достаточно неплохо развита. Вот. Но есть отдельные отрасли медицины, которые, конечно, не остаются значительными, в том числе это что касается фармацевтики, фармакологии и так далее. Здесь мы очень капитально отстаем. Так вот, второй пример, всем известный, Швеция. Обычно сравнивают. Мы близки по населению, не близки по уровню жизни. Примерно, возможно, уровень медицины в той или иной степени схож. Но вот шведы сейчас пришли к тому, что чересчур большую цену они заплатили за попытку выработки этого коллективного иммунитета. Смертность у них, летальность у них, скажем так, от ковида в несколько раз, а то и на порядок выше, чем в окружающих их тех же самых скандинавских странах, где можно все сравнивать. Поэтому ставка на коллективный иммунитет – это чересчур дорогая цена для стран, где есть понятие о гуманизме, где есть понятие о заботе людей, независимо от того, приносят они какой-то доход в ВВП или нет. Это ошибочная стратегия. Это мое мнение. И, в общем-то, сейчас итоги этого года в Швеции примерно тоже подтверждают. Кстати, король выступил и достаточно печально сказал об этом.
Да. Ну, справа тем, что на вот архітэктар, так бы мовіць, гэтай самай ідэі, ён так акуратна сказаў, он сказаў так, што калі б мы ведалі все як бы асаблівасці этого віруса, то мы бы, можа быць, інакш бы крышачку так сказаць. То есть он не сказаў, што мы памыліліся, но он сказаў, што мы не все ведалі.
Вот я хочу сказать, одна секунда еще, вот я упомянул, что медицина, в медицине нет линейных, это не линейные процессы, и прогнозировать очень сложно. И как раз в медицинских кругах в начале разворачивания ситуации, в конце зимы, начале весны, активно муссировалась вот именно стратегии различные. И ну, достаточно много было сторонников, что надо, значит, ну, придерживаться вот этой позиции. Но сработало другое. Вот я был сторонником другого. Заболевание мало, практически неизвестно, если только проецировать другие коронавирусы. В медицине все нелинейно, я уже сказал, и могут быть самые разные сюрпризы. Мы не знаем, как будет дальше разворачиваться ситуация с тем же самым иммунитетом, раз, что и подтвердилось. Мы не знаем, второй момент мы не затрагиваем, и, кстати, это касается Белоруссии, какой процент, какая пропорция из переболевших в любой форме, легкой, бессимптомной, получит потом длительное осложнение. Та же самая экономика – это потеря трудоспособности, это большущее количество больных с легочной или сердечной недостаточностью во всех категориях возрастных. Это громадное бремя на здравоохранение, значит, на экономику. Вот поэтому как раз я считаю, что очень здраво было у нас в Германии, вернемся к тому, что вы сказали, Меркель, очень здраво было, не зная о том, какое заболевание, она, кстати, она физик, она рационально подходит к процессу, то есть у нее рациональное научное мышление. И она послушалась экспертов, и с учетом всех этих неизвестных вводных ввели жесткий локдаун, что оправдалось, смертность невысокая.
Валерия, и у меня до вас питання, и знову же такое социально-политичное. Ну, видовочно, что коронавирус, ковід, ён быў значным чыннікам тых палітычных падзеяў, якія адбыліся сёлета. Вот на ваш погляд, 2021 год для Беларусі будзе годам коронавируса? То есть вот коронавирус застанецца як бы фактарам у тым ліку і грамадска-палітычных працэсаў. Ці вот тое, што я, ну, на Чехіі, можа быць, не так здаецца, но мне здаецца, што адбылося пэўнае прывыканне к вірусу. Бо вот тут в Чехіі у весну все хадзілі в масках, все, так сказаць, там баяліся там руку кому протягнуть. Тады было по 100 человек, несколько сотен человек в день. Зараз тысячи, вот пару тыдняў тому, 15 тысяч в день было. Уже люди как-то, ну я кажу, прицерпеліся, кажучи по-белоруску, призвычаились. А магчыма и белорусы призвычаились до ковида, не?
Возможно, не знаю. То есть тут мне как-то трудно сказать. Да, возможно, это так. Ничего не могу дать, нужно
исследование. Вот как вы думаете, 2021 год ковид будет фактором громадско-политичного процесса?
О, да, безусловно. Это не вне зависимости от того, привыкли белорусы к ковиду или нет, и даже чтобы они там массово о нем себе не думали, он, безусловно, все равно останется фактором. Но надо сказать, что, конечно, для белорусов более ярким событием будет белорусская революция, чем ковид, если говорить по итогам 2020 года. Но ковид, понимаете ли, влияет не только на какие-то такие жизненно напрямую, да? Но он еще и косвенно очень влияет, в том числе изменениями в системе международных отношений, в экономических обменах. Я думаю, что со временем это скажется и на ценностных, что ли, представлениях. Не сразу. И то есть он будет постоянно влиять, ведь наша экономика и вообще политика, она такая, знаете, только очень самостоятельная, как бы затрудняюсь даже сказать, в каком смысле. Ну, то есть мы как бы просто не согласны с миром ни в чем. А вот что касается реального, реальной жизни, то тут, безусловно, зависимость очень высокая и в экономике, ну и вообще, как складываются вещи вокруг нашей страны. Поэтому будет влиять и очень сильно.
Сергей, а как ваш отказ? Вот Александр уже сказал, что ну уже вакцина пошла. Европа вот пару дзён уже включается. Ну, в Беларуси, я так понимаю, в худким часе будет российская вакцина. Не ведаю, насколько она там добрая, недобрая. Ну, махчима. И в Беларусь придет эта физеровская вакцина. Вакцина есть, и тому, может быть, ну, все, питание как бы вырашается, оно, ну, это уже питание часу, а не того, что вот, ай, мы все помрем.
Во-первых, мне кажется, что таким фактором коронавируса в 21-м году, как у 20-м, не будет. Вот. По-другому, я сочу за ситуацией с вакцинами по международных публикациях, поскольку доводится по праце за этим сочить. Ситуация с вакциной не такая простая. В отрозненні от Злучених Штатів Америки, це наладжена видатна можливість витворчості, масової витворчості вакцин, фармакологічна промисловість США була готова до цього. Уже щоліта Pfizer, один Pfizer, збирався виробити 25 мільйонів доз, а у 21-му році вони обіцяють тільки одної своєї вакцини 1,5 мільярда доз. То у Європі все виглядає не так однозначно, бо у Європі нема, по-перше, є ще власних розпрацьовок, їх фармакологічна промисловість поки не має, що виробляти. І логістика завозу і використання тих вакцин не така проста. Коли глядеть по Чехії, то це виглядає фактично трагічно і ще на довгу перспективу кладывается. Бо аналитики кажут, специалисты, лекари, например, чешской медичной палаты, керовник, заявил, что Чехия еще навод не начинала говорить про будовництво специальных центров для выкористания этой вакцины Pfizer. Бо она там минус 70 градусов заховывается. У той час, как Немеччина, Франция або Израиль уже готовы до этого. И только чекают. Соответственно, Чехия разгорне вакцинацию. Первый человек достанет вакцину 26 снежня 2020 года, але это будут вельми обмежеванные категории населения, только лекари и пациенты домов состарелых. А люди отримают вакцину, было сказано, у конца вересня 2021 года. А это Чехия, довольно развитая страна. От нее не отрозниваются многие соседние, центрально- и усходноевропейские страны. Так что в этом смысле для света коронавирус будет оставаться для экономики. А что касается Беларуси, мне кажется, что уже так остро он не спрацует, как спрацевал на белорусскую революцию.
Добре, добре. Дякую, великі поважні господарства. Дякую, Олександр. Дякую, Сергій. Дякую, Валерія. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим розвитком подій я не можу сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у телеграмі «Свобода».
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию. Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Я всього лише руководствовався одною мислю, що хотілося б дійсно мати право до суду. Отечества, защита Конституции и защита законов. Вот этим трем критериям я никак не могу изменить, никогда не изменял. Вот эти вот основные критерии стали краеугольным камнем, где вы разошлись президента.
Гэта быў голас Юрыя Захаранкі, генерал-маёра міліцыі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, які гвалтоўна знік у 1999 годзе. Запіс 98 году. Гісторыя Юрыя Захаранкі – гэта гісторыя дзеяча, які ў пэўным сэнсе зрабіўся ахвярай рэжыму, да станаўлення якога меў непасрэднае дачыненне. У гэты шэраг можна было б аднесці так званых маладых ваўкоў, якія вялі Лукашэнку да ўлады, і ягоных паплечнікаў першага году прэзідэнцтва, якія спрыялі разбурэнню прававых і дэмакратычных традыцый і ўмацаванню аўтарытарызму. Некаторыя, як Чыгір, заплацілі за сваё супрацоўніцтва з Лукашэнкам турэмнымі тэрмінамі, іншыя, як Ганчар і Захаранка, расплаціліся жыццём. Інтэрв'ю Захаранкі, якое вы пачулі на пачатку, было запісана, як я ўжо сказаў, у 98 годзе, калі генерал ўжо 3 гады знаходзіўся ў апазіцыі да Лукашэнкі. На вялікі жаль, ягоныя словы пра вернасць канстытуцыі закону можна аднесці толькі да гэтых 3 гадоў і, верагодна, да часоў, пакуль ён не быў прызначаны міністрам унутраных спраў. Бо на пасадзе міністра Захаранка, і гэта трэба прызнаць, не спрыяў прынцыпам прававой дзяржавы, паважнаму стаўленню да канстытуцыі і да законаў. Менавіта пры міністры Захаранку міліцыя вырывала бел-чырвона-белыя сцягі ў актывістаў БНФ у сакавіку 95 года, калі дзяржаўным быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта пры Захаранку байцы ўнутраных войскаў удзельнічалі ў збіцці дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальнай залі ў красавіку 95-га. У жніўні таго ж 95-га АМАП брутальна разагнаў менскі страйкам. Афіцэрамі Міністэрства ўнутраных спраў быў затрыманы і інтэрнаваны дэпутат Сергей Антончык. Пік супрацьстаяння апазіцыі і Захаранкі быў дасягнуты якраз у часе страйку на менскім метрапалітэне у жніўні 95-га, які супаў з візітам у Беларусь тагачаснага міністра замежных спраў Нямеччыны Клауса Кінкеля. Захаранка абвінаваціў Кінкеля ў імкненні, цытую, падтрымаць апазіцыйныя сілы, каб патапіць у крыві Беларусь. У адказ на гэта лідар свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быков заявіў у інтэрв'ю газеце «Свабода», што, цытую, «злачыннасць за апошні год у нас павялічылася прыкладна на 33%. Па ўсім відаць, міністр ўнутраных спраў стаў спецыялістам не па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, а па барацьбе з прафсаюзамі, і раптам аказваецца, што ён яшчэ і спецыяліст у міжнародных справах». Канец цытаты. Амбасада Беларусі ў Боне была вымушана, як паведамляла агенцтва ДПА, дыстанцыявацца ад заяў Захаранкі. І раптам адстаўка. 12 кастрычніка 95 года прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб звальненні Юрыя Захаранкі з пасады міністра ўнутраных спраў і прызначэнні на гэтую пасаду выканаўца абавязкаў дзяржсакратара Віктара Шэймана. Пра тое, што адбывалася раніцай таго дня ў будынку МУС, распавядаў той дзень Алег Груздзеловіч.
Што сёння раніцай адбывалася ў Міністэрстве ўнутраных справаў? Зранку там з'явіліся супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта ў цывільным адзенні, узялі пад ахову кабінет міністра і нікога не дапускалі нават у прыёмны пакой. На запыты журналістаў ніякіх каментарыяў не давалася. Вядома толькі, што ўсё міліцэйскае кіраўніцтва з раніцы было выклікана да прэзідэнта, дзе на працягу мінімум 2 гадзінаў ішла нейкая, так бы мовіць, палітінфармацыя. Але змест яе журналістам не паведамляецца.
Адстаўка мела сваю перадгісторыю, сутнасць якой палягала ў канфлікце Юрыя Захаранкі з Александрам Лукашэнкам. І мы крыху пра гэта распавядзем. У пачатку верасня сродкі масавай інфармацыі паведамілі пра заяву Юрыя Захаранкі, што ён не збіраецца заходзіць у адстаўку з пасады міністра ўнутраных спраў. Ці не з'яўляецца гэта насамрэч дадатковым сведчаннем таго, што адстаўка рэальная? Задаліся пытаннем аглядальнікі «Радыё Свабода». Вось што перадаваў на хвалях нашага радыё Алег Груздзеловіч.
Пасля пашыранай калегіі тыдзень таму, калі Юрый Захаранка захаваў за сабой пасаду міністра, пытанне аб яго адстаўцы здавалася на доўгі час адкладзеным. Адбылася, як вядома, гарачая размова з прэзідэнтам, але страсці быццам бы суцішыліся, генерал Захаранка застаўся на праваахоўчай вахце. Толькі навошта тады спатрэбілася гэтая заява, якая не абвяргае чуткі, а хутчэй іх узмацняе. Цытую: «Улічуючы і без таго складанае становішча, вымушен афіцыйна заявіць, што не бачу рэальнай падставы для добраахвотнага сыходу са сваёй пасады». Канец цытаты. Такім чынам, генерал-майор міліцыі падкрэслівае немагчымасць менавіта добраахвотнай адстаўкі. Але ў чым праблема? Хіба ж яго ўжо прымушалі гэта зрабіць? Паглядзім, што ж адбывалася ў міністэрстве ўнутраных справаў за гэтыя дні. Галоўная падзея – прадстаўленне новых намеснікаў міністра, якое прайшло ў сераду. Дзяржсакратар Віктор Шэйман прадставіў супрацоўнікам міністэрства Валянціна Гальца, які захаваў пасаду камандуючага ўнутранымі войскамі і стаў зараз таксама першым намеснікам Захаранкі, ды Івана Юркіна, былога намесніка старшыні КДБ, якога раптам перакінулі ў міліцыю кіраваць усёй крымінальнай службай. Здавалася б, звычайнае мерапрыемства – прадстаўленне новых намеснікаў, без якога не абыходзіцца ні адна ўстанова пры адпаведных падзеях. Але, як высветлілася, міністр Юрый Захаранка павёў сябе на гэтым звычайным мерапрыемстве не зусім звычайна. Магчыма, я не састаяўся як палітык, але стыль майго кіравання – гэта шчырае выказванне думак. Вось такімі словамі распачаў ён сваю шчырую размову. А слухалі яго десяткі падначаленых, што прысутнічалі ў зале, намеснікі былыя ды новыя, а таксама Віктор Шэйман, які займаў пачэснае цэнтральнае месца ў прэзідыуме. Што ж шчырага, прынцыповага сказаў ім генерал Захаранка? Па-першае, ён заявіў, што не быў упэўнены і зараз сумніваецца ў тым, ці здольны пасланнік КДБ Іван Юркін кіраваць усёй барацьбой са злачыннасцю, маючы толькі той вопыт, які быў напрацаваны ў КДБ, дзе нагрузка была значна меншая. З гэтай рэплікі Захаранкі ясна сыходзіла, што Юркіна накіравалі ў МУС насуперак меркаванням міністра. Па-другое, ён паабяцаў самы жорсткі спрос і двойчы гэта падкрэсліў з усіх намеснікаў за выкананне іх абавязкаў. Калі расшыфраваць такое выказванне, то атрымліваецца, што Захаранка папярэдзіў Гальца, каб той не марыў проста так пераседзіць цяжкія часы за спіной міністра. Нарэшце, быў падкрэслены і той дзіўны факт, што галоўнае ўправленне дзяржаўнай аховы выведзена зараз пад кіраўніцтва міністэрства ўнутраных справаў і падпарадкавана напрамую прэзідэнту. Але чамусьці дагэтуль карыстаецца матэрыяльнай базай МУС, што спараджае шмат праблемаў. Толькі самае галоўнае не ў гэтым. Самае галоўнае, што кіраўнік гэтага, зараз незалежнага ад міністэрства ўправлення, Міхаіл Тысавец, уведзены ў калегію міністэрства. Нагадаю, што гэта той самы былы дэпутат Тысавец, які кіраваў аперацыяй па збіенні дэпутатаў апазіцыі ў парламенце. Здавалася б, што б яму рабіць зараз у калегіі міністэрства, да якога ён ужо не мае ніякага дачынення. Захаранка абышоў гэта пытанне, але падкрэсліў, што такая ратацыя з ім не узгаднялася і жорстка выказаў надзею на змены ў будучым, калі зноў будуць камплектаваць калегію міністэрства. А зараз уявіце сабе рэакцыю на такія заявы таго ж Віктара Шэймана, які хутка пра ўсё даклаў прэзідэнту. Відавочна, што пасля гэтага прэзідэнт зноў мог вярнуцца да пытання аб міністры МУС. Як сцвярджаюць кампетэнтныя крыніцы, адпаведны ўказ зноў разглядаецца прэзідэнтам. Даведаўшыся пра гэта, міністр Захаранка і распаўсюдзіў сваю заяву, каб даць зразумець, што калі яго ўбяруць, гэта будзе недобраахвотная адстаўка.
Такім чынам, у прысутнасці Віктара Шэймана, самай даверанай асобы Лукашэнкі, тады яшчэ міністр Захаранка выказаў сумневы ў слушнасці прызначэння сваімі намеснікамі былога супрацоўніка КДБ і камандуючага ўнутранымі войскамі і ўводу ў склад калегіі палкоўніка Цісаўца. Іншымі словамі, паставіў пад сумнеў кадравую палітыку прэзідэнта. Гэта тое, што было на паверхні, пра што паведамлялі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і радыё «Свабода». Пазней, ужо пасля адстаўкі, Юра Захаранка скажа, што сапраўднай прычынай адстаўкі была ягоная нязгода стварыць эскадроны смерці, спецпадраздзяленні, якія б распраўляліся па-за усялякімі судамі з тымі, каго называлі крымінальнымі аўтарытэтамі. Натуральна, гэтыя падраздзяленні можна было б выкарыстоўваць і супраць палітычных апанентаў. 12 кастрычніка 95 году Захаранка быў адпраўлены ў адстаўку.
Станіслаў Шушкевіч, каментуючы для «Свабоды» гэтую навіну, назваў прэзідэнцкі ўказ чарговым парушэннем канстытуцыі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі падкрэсліў, што толькі парламент, які прызначыў на гэтую пасаду Захаранку, мае юрыдычную магчымасць яго зняць. На думку Шушкевіча, сітуацыя становіцца яшчэ больш жорсткай зараз, калі Канстытуцыйны суд ліквідаваў усякія сумненні наконт законнасці парламента, цалкам пацвердзіўшы яго легітымнасць. У гэтых умовах зноў ісці на відавочныя парушэнні, гэта азначае, на думку Шушкевіча, ствараць яшчэ большую напружанасць у грамадстве. Цитую, я упэўнены, што прэзідыуму Верховнага Савета, яго старшыні, трэба вызначыцца па гэтаму факту, заявіў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Зараз гэта істотней, чым весці размовы з міжпарламенцкім саюзам, іранічна падкрэсліў ён. У першую чаргу на юрыдычны бок праблемы звярнуў увагу ў сваім каментары і Станіслаў Бананкевіч. Былы старшыня Нацыянальнага банка, які сёння з'яўляецца лідарам дэмакратычнай грамадзянскай партыі, таксама вызначыў дзеянні прэзідэнта як парушаючыя канстытуцыю, адносна якой сілавых міністраў прызначае і вызваляе толькі парламент. Станіслаў Бананкевіч узгадаў, што такія парушэнні пачаліся яшчэ з вызвалення генеральнага пракурора Васіля Шаладонова. Мы, у сваю чаргу, можам дадаць і рэдактара парламенцкай газеты, народнай газеты Іосіфа Сярэдзіча, ды самаго Станіслава Бананкевіча, якого прэзідэнт зняў таксама без дазволу парламента. Безумоўна, усе гэтыя вызваленні і прызначэнні новых людзей на іх пасады лічыцца легітымнымі не могуць. Зараз палітычны момант. Цытую, пра Юрыя Захаранку мы даведаліся ад самаго прэзідэнта. Год таму ён абвесціў, што гэта вельмі прыстойны чалавек, які шмат зрабіў у барацьбе з карупцыяй. Вось так дыпламатычна адазваўся ў сваём каментары Станіслаў Бананкевіч аб былым міністры МУС. Вядома, ён меў на ўвазе тое, што Захаранка прыйшоў да ўлады разам з прэзідэнцкай камандай, што дапамагаў пэўным чынам парламенцкай камісіі па барацьбе з карупцыяй, з якой Лукашэнка і пачаў свой узлёт да прэзідэнцкай пасады. Чаму ж зараз ён пазбаўляецца свайго паплечніка? Пакуль адказу на гэта пытанне некалькі. Станіслаў Шушкевіч лічыць, што рана ці позна, але такога прыстойнага чалавека, як Захаранка, проста павінны былі пазбавіцца. Ну і нарэшце меркаванне сугучнай думцы нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Як упэўнены дэпутат Валентин Голубеў, вызваленнем Захаранкі Лукашэнка працягвае адхіленне ад улады ўсіх, хто вызначае інтарэсы мясцовай улады, прыхільнай суверэнітэту Беларусі, хто здольны перашкодзіць яго імкненню прадаць на ўсходзе незалежнасць краіны. Цікава, што ў прынцыпе усе погляды не супярэчаць адзін аднаму, а наадварот нейкім чынам дапаўняюць, і гэта вельмі паказальна.
Адстаўка Юрыя Захаранкі адбывалася на фоне супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання і рашэннямі Канстытуцыйнага суду, які прызнаваў указы прэзідэнта адзін за другім неадпаведнымі Канстытуцыі. Вось што перадавала Галіна Айзенштадт.
Сёння Грыб накіраваў у Канстытуцыйны суд сваю чарговую заяву. Тычыцца яна апошніх кадравых прызначэнняў прэзідэнтам, у прыватнасці віцэ-прэм'ерамі Леаніда Сініцына і Васіля Даўгалёва. Ён меў права толькі прапанаваць Верховнаму Савету іх кандыдатуры, зацвердзіць іх ці не справа парламента. Цяпер Грыбу прыйдзецца пісаць заяву і наконт вызвалення ад пасады міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Прэзідэнт таксама павінен быў унесці прапанову аб ім у парламент. Але колькі можна пісаць заяў у Канстытуцыйны суд? Ці не час узбудзіць процедуру імпічменту кіраўніка дзяржавы, які пастаянна парушае Канстытуцыю. Чаму парламент не збіраецца на пленарнае пасяджэнне, калі ўжо атрымаў пацверджанне Канстытуцыйнага суда аб легітымнасці? І Грыб, і Булахаў адказвалі, што Канстытуцыйны суд – апошняя інстанцыя, якая расстаўляе кропкі над «і». Процедура ж імпічменту вельмі складаная, бо спачатку трэба заключэнне аб парушэннях Канстытуцыі прэзідэнтам Канстытуцыйным судом, а потым двума трацінамі павінен пацвердзіць Верховны Савет. Сабраць жа сёння канстытуцыйную большасць для галасавання вельмі праблематычна. Пленарнае пасяджэнне Верховнага Савета не адкрываецца таму, што дэпутаты не хочуць займацца дробязнымі пытаннямі, а разгледзець бюджэт і чакаюць, калі прэм'ер-міністр і міністр фінансаў атрымаюць дазвол прэзідэнта на выступленне ў Верховным Савеце. Зварот Грыба да Лукашэнкі застаўся без адказу. Між тым, з сённяшняга дня узмоцнена ахова і стаў больш жорсткім уваход пра спецыяльную кабіну ў памяшканне дома ўрада, дзе размяшчаецца Верховны Савет. На пытанне чаму, Грыб адказаў, што не ведае, толькі высветліў, што ўсё ўзята пад кантроль аховай прэзідэнта.
Але ў Беларусі надыходзіў час, калі выканаўчая ўлада лічыла для сябе неабавязковым выконваць рашэнне Канстытуцыйнага суду. Вось як каментаваў сітуацыю на хвалях Радыё Свабода Алесь Ліпай.
Пісьменнік-сатырык, калі б ён узяўся апісваць сённяшняе становішча розных галінаў улады на Беларусі, напэўна, з'едліва заўважыў. Прынцып падзелу улады, самастойнасці дзяржаўных органаў у межах іхніх паўнамоцтваў, зафіксаваны ў артыкуле 6 беларускай канстытуцыі, пераўзыдзены. Прычым дзеля такой высновы яму не абавязкова было б адследаваць развіццё падзей за нейкі там працяглы тэрмін. Дастаткова прааналізаваць тыя з іх, што мелі месца на адыходзячым тыдні. Найпершае, што звярнула на сябе ўвагу, Канстытуцыйны суд краіны зноў давёў, што ў некаторых выпадках ён сапраўды не можа паступіцца канстытуцыйнымі прынцыпамі. Суд прызнаў, што паводле асноўнага закону паўнамоцтвы старога Верховнага Савету доўжацца да пачатку першага пасяджэння новаабранага парламенту. Гэта можна лічыць адказам згаданай інстанцыі на неаднаразовыя выказванні Александра Лукашэнкі аб нелегітымнасці Верховнага Савету 12-га склікання. Але яшчэ большую, так бы мовіць, самастойнасць праявіў урад Беларусі, які па сутнасці адмовіўся выконваць папярэдняе рашэнне Канстытуцыйнага суда, паводле якога неадпавядаючым Канстытуцыі прызнаны быў прэзідэнцкі ўказ аб удакладненні бюджэту на 95 год. На прэсавай канферэнцыі 9 кастрычніка прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чагір заявіў, што, нягледзячы на рашэнне канстытуцыйных суддзяў, кабінет міністраў надалей будзе кіравацца ў сваёй дзейнасці менавіта прэзідэнцкім указам.
Такім чынам, у кастрычніку 95 года прэм'ер-міністр Міхаіл Чагір заявіў, што канстытуцыйны суд для яго не аўтарытэт, што ён будзе выконваць указы прэзідэнта, а не рашэнне канстытуцыйнага суду. Наперадзе ў Чагіра быў яшчэ год шляху, які завяршыў тыя дні Юры Захаранка – выкананне сумневных распараджэнняў Лукашэнкі. Перад рэферэндумам 96 году Чагір пакіне пасаду прэм'ера. Але гэта адбудзецца толькі праз год.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.